Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Роман! О чем мы сегодня будем говорить? Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов.
А мы скажем еще про наш учебник истории, который будут читать потомки.
Если, конечно, у всех будут потомки, что называется, если русский народ не вымрет по итогам коронавируса, но мы все за это молимся и переживаем. Надеюсь, все будет хорошо.
Об этом мы тоже сегодня поговорим, про вымирание, которое нас ждет после коронавируса. Но сейчас мы бы хотели про отечественные Волги поговорить, на которые мы все можем пересесть.
Да, Роман, я помню, когда вам было 4, по-моему, года, а может быть даже 3, первый вице-премьер Борис Немцов, тогда, наверное, второй человек в правительстве России, предложил и инициировал пересадку российских чиновников на автомобили отечественного производства. С тех пор Немцова убили кадыровцы, с тех пор прошло много лет, и вот Владимир Путин из запыленного сейфа 97-го года прошлого столетия достает секретную бумажку, и там написано рукой Бориса Немцова: если все совсем плохо, пересаживая чиновников на Волге.
Так что вы думаете, мы будем на «Ладах Калинах» рассекать все-все тут по России, матушке?
Ну, вы знаете, Роман, я не знаю, как вы, я лично пешеход. Я не умею водить автомобиль, я ни на чем не рассекаю.
У вас супруга водит.
Супруга водит, да.
У меня супруга водит, и вот. Я не умею водить машину.
Да, а супруга у вас водит отечественный автомобиль или...
Ну, почти что, Kia Rio.
Российской сборки, видимо, да?
Ну, какой?
Ну, на самом деле, вот шутки шутками, я же вырос как раз в нашем, опять же, постсоветском Пелевинском Детройте, городе Калининграде, который в те, по крайней мере, годы производил, по-моему, весь корпус отечественных автомобилей, включая Kia, и BMW там делали даже Хаммеры, потому что, ну, собственно, была такая технология. Привозишь автомобиль, привинчиваешь к нему, условно говоря, бампер или еще что-то. Автомобиль сделан в России, поэтому, соответственно, он проходит по категории отечественных машин. Понятно, с тех пор прошло много времени, с тех пор отечественный автопром расцвел и приподнял голову, но на самом деле комично все равно звучат вот эти патриотические инициативы, потому что, знаете, Роман, как мне кажется, условно говоря, немецкие чиновники ездят на BMW не потому, что их Ангела Меркель заставляет ездить на BMW, а потому что BMW хорошая машина, нет? Я, может быть, наивно рассуждаю, но мне так кажется.
Но вы ездили на BMW когда-нибудь?
Ой, слушайте, до карантина только на BMW, как говорится, и ездил. Вот, но разве в этом дело, Роман, потому что тоже, сколько лет прошло до того момента, когда российский президент пересел на машину отечественного производства. В прошлом году он пересел на Аурус, да. До этого момента Россия была, по-моему, единственная в мире автопроизводящая страна, в которой первое лицо ездило на иномарке. Более того, я помню, Виктор Геращенко мне рассказывал, Виктор Владимирович, тот самый руководитель Центробанка, что вот, да, был пульмановский Мерседес, на котором ездил Борис Николаевич Ельцин. И вот Ельцин ушел из Кремля, значит, сел в свою машину эту и уехал. В ней. И у нового, и у президента нету Мерседеса. И Волошин звонит Геращенко, у которого была такая же машина, и говорит: одолжи, пожалуйста, пока мы не купили. Такое было время, я думаю, оно тоже на Владимира Путина каким-то образом повлияло. И действительно забавно, я серьезно думаю, что, ну, в самом деле, мы же жаловались, я жаловался последние 2 недели, что Путин молчит, что все какие-то громкие решения принимаются в публичном поле либо Собяниным, либо Мишустиным. И вот Путин ожил, Путин регулярно проводит эти совещания свои, онлайновские, своего бункера. И вот идет по графику, да, совещание по поддержке российского автопрома. Мир в огне, там все рушится и так далее. Вот. О чем мы думаем? Об автопроме. Понятно, я даже не очень иронизирую, понятно, что и это тоже рабочие места, это тоже вопросы спасения экономики. Может быть, да, там через еще месяц карантина и окажется, что там, не знаю, вот наши эти олдскульные советские автогиганты, АвтоВАЗ, над которым всегда было принято смеяться, КамАЗ и прочие, окажутся последними местами, где есть рабочие дни и рабочие места. Но, по крайней мере, эстетически, да, стилистически, мы же всегда про стиль говорим, ни вы, ни я, не эксперты в реальности. Секторе, по крайней мере. Очень-очень, как бы, все дело комично. Тоже вот такая комическая история, может быть, перескочу, но она, мне кажется, о том же, потому что вчера, по крайней мере, в моих кругах, кругах тех людей, которые смотрят мультфильмы, очень прошумела эта история о том, что компания «Союзмультфильм», знаете, да, решила отобрать у японцев те права, которые 15 лет назад Эдуард Успенский и прошлые руководители «Союзмультфильма» передали японцам, права на Чебурашку. Понятно, что Чебурашка – народное достояние, понятно, что я думаю, на самом деле, это ситуативная новость. Вчера у японцев вышла новая серия «Чебурашки», все ее посмотрели, позвонили директору Союзмультфильма Слащевой, и она сказала, что было бы неплохо отобрать у японцев. Мы как раз с товарищами думали, окей, хорошо, а как отобрать у японцев те права, которые были законно им проданы много лет назад? Более того, не сказать, что японцы как-то положили «Чебурашку» в пыльный ящик, они сделали совершенно прекрасный, очень бережный к нашей классике фильм «Чебурашка» полнометражный, который тоже всем советую смотреть. И вот мы придумали, что надо, наверное, предложить японцам, если что так важно, сделку Курилы в обмен на «Чебурашку». Они возвращают «Чебурашку», а Россия, впрочем, по закону об этом говорить не очень корректно, наверное, да?
Ой, Олег, ну, в итоге-то что? Мы будем все как Олег сирота, только с машинами. Вот сейчас вылезет какой-нибудь русский машинодел, он будет там на собственной там авто... мастерской строить какой-нибудь новый Аурус, новую какую-нибудь Ладу Калину, новую Приору. Пока что, понимаете, Приора приватизирована людьми с Кавказа. Они ее занизили, они на ней едут.
Это часть их культуры, конечно, более того, как раз вот если говорить о каком-то вот иконическом автомобильном бренде, да, то, конечно, это Приора именно кавказская, да, потому что, ну а что еще есть вот такой наш народный автомобиль? Другое дело, Роман, что на самом деле сама вот эта культура отношение вот к отечественному автопрому или к отечественной одежде, да, она откуда-то оттуда, из даже не до карантинных, а до карантинных времен, потому что, ну, что такое отечественный автомобиль? Вот BMW калининградской сборки, это отечественный автомобиль или уже нет? Или обязательно должен быть какая-нибудь марка «Москвич»? Это же такая очень условная вещь, ведь найдутся же люди, которые скажут, а вот, ну, BMW калининградской сборки не отечественный. Как говорили люди, а зачем включили в список приоритетных предприятий «Макдональдс»? Это же американская бездуховная, значит, еда. Вообще «Макдональдс» как бы «Макдональдс Рус» – российская компания, российско-чеченская компания. Русские люди работают там и на кассах, и на кухнях, и на охране. Поэтому, конечно, вот, но с точки зрения патриота этого формального, твердокаменного, «Макдональдс» – это нет, «Макдональдс» – это чужеземные враги. То же самое, я, конечно, за поддержку отечественного производителя, я за Всеволожский «Форд», я за петербургскую «Тойоту», если она еще жива, не помню, по-моему, ее закрывали. Я за то же, где там делают эти Kia, и АвтоВАЗ же ростеховский теперь тоже, насколько понимаю, производит какие-то не только российскими инженерами разработанные автомобили. Вот здесь тоже интересно, я, конечно, так лихо говорю, что прошли времена, значит, всего отечественного, да, мир глобален, мы видим, что мир уже сейчас опять не глобален, но представить себе, что, во-первых, кто-то сможет создать 100-процентный внутрироссийский чучхейский автомобиль, не могу совершенно, и вопрос, а все-таки нужно ли создавать 100-процентный всероссийский чучхейский автомобиль. Помните, наверное, помните. Понятно, вот 50 лет «Жигулям» было на днях. «Жигули» абсолютная, как бы, ну, лицензионная копия итальянского «Фиата», да. А до этого у России, у Советского Союза тоже были опыты. Первый массовый автомобиль ГАЗ-АА, по-моему, или ГАЗ-А, это «Форд Т», тоже абсолютная копия, которую американцы делали нам индустриализацию и построили завод «Форд», который теперь называется «ГАЗ». А после войны, когда Сталину привезли «Паккард» какой-то, значит, да, должен американцев, сказали, вот мы сделаем такую же машину, только лучше. Легенда гласит, что он сказал, лучше не надо, сделайте просто такую же. И поэтому, я думаю, как раз тоже вот история про отечественный автопром, история о том, как, опять же, эти люди, у которых, что называется, и так не все в порядке, начинают пытаться делать что-то лучше. Не надо делать лучше.
Не прав кто-то был старик Лимонов, когда он сказал, что у вас голова мультиварка, она универсальная. Я сейчас просто сижу, слушаю, вы еще и в машинах разбираетесь. Ну ладно.
Конечно,
ну,
Роман,
ладно.
Я же пешеход, поэтому это нормально. Вот. Нет, но на самом деле еще раз скажу, эта история не про автомобили, не про промышленность, не про что. Это история про культуру и про восприятие, да, и про систему приоритетов. Потому что, да, у советского человека, конечно же, есть приоритет, что вот мы великая страна, поэтому и машины у нас должны быть тоже свои. Но как бы я не уверен, что это действительно такая насущная потребность, кроме буквально рабочих мест в городе Тольятти и в городе Набережные Челны. Я помню, опять же, в старые годы, в былые годы, когда еще были нулевые, лихие, да, еще до того, как Владимир Путин начал наводить порядок, конец нулевых годов, я ездил в Тольятти, наблюдая, значит, да, за каким-то очередным кризисом на этом предприятии, и действительно я понимаю, что даже если вот у АвтоВАЗа на тот момент нет никакого смысла существования вообще, кроме того, чтобы обеспечить практически рабочими местами все мужское население немаленького города Тольятти. Значит, АвтоВАЗ нужен, даже если ты эти машины будешь потом прессовать металлолом и опять отправлять на АвтоВАЗовский конвейер. Но я рассказываю о старых временах, с тех пор, да, появились «Лада Калина» и так далее, все улучшилось, все хорошо. По крайней мере, да, если у промышленности такая функция, она ничем не отличается вот от той рузвельтовщины, про которую мы говорили. Даже для бессмысленного производства, бессмысленного чего-то, дать людям рабочие места, чтобы они чувствовали себя востребованными и получали за свою работу деньги. Я думаю, мы об этом еще тоже поговорим, уж не знаю, до паузы или после паузы, потому что сегодня, вы, Роман, знаете, как мы тоже увидели, как абсолютно по-рузвельтовски как раз дали кому-то, каким-то халтурщикам, видимо, рабочие места в известном храме в парке «Патриот», и, значит, эти люди изготовили патриотическую мозаику. Ну, мы это обсудим, пожалуйста, Роман, не запрещайте мне.
Я запрещаю.
Запрещаете, да?
Запрещаю, да. Я сейчас выступаю. Вы знаете, вот напишут там: народ, рад вас слышать, никакой Трушкин вас не закрыл. Спасибо вам, Олег, ну не дед Олег, а Олег, который 48-87, что вы нас слушаете. Мы держим оборону, но я уверен, Трушкин пытается... Знаете, кто-то же Христа когда-то распял.
Но это был не Трушкин, я думаю.
Да, это был не Трушкин, и рядом его там не стоял. Так что мы не сдадим. Вернемся к вам после
паузы.
Олег Кашин, Роман Голованов. Летописцы.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. Радиокп.ру. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Написано «Земля русская», Олег Кашин, Роман Голованов. Честные, бесстрашные и откровенные журналисты. Нам сейчас пришло сообщение от слушателя. Его зовут Слава. Номер заканчивается 2117. Уважаемые пассажиры, в соответствии с указом губернатора Воронежской области, граждане, прибывающие на территорию Воронежской области из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, должны незамедлительно проинформировать о прибытии по телефону горячей линии, тут телефон горячей линии, и обеспечить самоизоляцию на 14 дней.
Помните, как в 2014 году банк Коломойского тогда на Украине объявлял акцию, но это была вроде бы провокация, но тем не менее, акцию «Сдай москаля, получи там 10 тысяч гривен». Теперь, видимо, воронежские либо власти, либо пранкеры тоже объявляют акцию «Сдай москаля» в карантин. Удивительное дело, мы много лет шутили о противостоянии москвичей и провинциалов. Мы с вами, Роман, сами провинциалы, я думаю, не раз мы как бы наблюдали на себе как бы взгляд москвича свысока, потому что, да...
Я, честно говоря, никогда не наблюдал. Может быть, потому что я сам посмеивался всегда над всеми вокруг, и особенно над москвичами, которые гордятся тем, что там они москвичи, а ты маленький колхозный жук.
А вот провинциал. Об этом, я думаю, Роман, мы поговорим, когда будем говорить, если будем говорить о мигрантах, потому что у меня
У нас нет запретных тем.
У меня была заготовлена речь на случай, если вы спросите: Олег, а что же делать, если сейчас вот с этим голодом и нищетой и безработицей среднеазиатских мигрантов вырастет уровень как бы преступности
уличной? А можно, Олег, там вопрос? Олег, да. А что же делать, если в связи с этим голодом и нищетой вырастет уровень преступности вот этих среднеазиатских мигрантов?
Так вот, я бы сказал вам, Роман, ведь вы же из края оружейников. Вы прекрасно знаете, что будет лучшим другом обывателя, если...
Пряник и самовар?
Да, пряник или самовар.
Да. Встретить гостей,
да, правильно? Буквально. Я к тому, что это же у нас такая просто маленькая ремарка на полях беседы о москвичах. Я думаю, поэтому вы смотрели с ответной иронией на москвичей, потому что знали, что и самовар, и пряник, и автомат есть у вас. А у меня в родном краю, Роман, извините, только янтарь, которого, конечно, у нас 90% мировых запасов, но другое дело, я вот всю жизнь не понимал, а кому и зачем вообще нужен янтарь, даже как декоративный камень, он, по крайней мере, я думаю, проигрывает тем же самым бриллиантом.
Так что же с мигрантами это делать, Олег? Я так ответа не получил.
На самом деле, в идеале, если человек остается без работы, мигрант, да, то, соответственно, как любая западная страна, в том числе, аннулируется виза, и человек отправляется на родину. Вполне такая цивилизованная, нормальная ситуация. Понятно, что никто этого делать не будет. Понятно, что тоже мы так лихо говорим. Мигранты. Покопай этого мигранта, да, у него, у любого и узбека, таджика, киргиза обнаружится выданный лет 5-7-10 лет назад российский паспорт. Более того, он, этот таджик-киргиз, извините за такой этнический подход, уже не раз успел проголосовать и за Владимира Путина на выборах, и за Единую Россию на выборах, и за Сергея Собянина на выборах, естественно, и намеревается голосовать на голосовании по изменению в Конституции. Тогдашний популярный, как бы, ну не слух, а политтехнологический вывод, политологический вывод о том, что зачем так легко раздают паспорта вот этим безвольным, безмолвным рабам московского стройкомплекса, например. Ровно для того, чтобы это был электорат. Как не смешно. Потому что понятно, что российская власть в нынешнем ее виде, в условиях неумения общаться с населением, с народом, ей, конечно, приятнее общаться с безмолвными, плохо понимающими иногда по-русски, вот такого рода людьми. Будь то выходцы из Средней Азии или выходцы из Северо-Кавказского федерального округа.
Знаете, мне вот пример Израиля очень нравится, когда своих людей забирают отовсюду, и вот если ты русский человек, то тебе сразу же выдают...
Напомнили, да, выдают. Ну, естественно, выдают, да.
Выдают просто... тебе паспорт. Ну, то я хотел, чтобы у нас так было.
Я тоже, да,
человек отовсюду, где бы ты сейчас ни оставался, в какой бы миграции ты ни был, мы тебя здесь ждем.
Да.
Какой-нибудь Равшан, он не в приоритете, а вот Иван
в приоритете. А у нас Равшан в приоритете, а Иван в пролете. Более того, если представить себе Ивана...
И это не фашизм, это никакой не фашизм.
Это абсолютно не фашизм, это скорее, ну, что называется...
Здравый смысл.
Здравый смысл, да, правильно, напомнили. То, причем изначально эту историю услышала Сергея Архипова, известного и небезымянного человека, основателя русского радио и много чего еще, который последние годы живет в Финляндии. Да, есть много людей, таких как я, но у меня хотя бы паспорт один российский, такие как я, которые живут за границей. И оказывается, есть такая проблема, поскольку закрыты границы, сухопутные, по крайней мере, и если ты, вот как этот Архипов, он хоронил отца в России, если ты едешь на машине к себе домой в Хельсинки, а другого дома у тебя нет, и у тебя финский либо паспорт, либо вид на жительство, тебе пограничники российские говорят: нет, старик, ты прежде всего россиянин, и выехать со своей родины ты не можешь. У тебя на родной родине, на своей России, нет даже съемной квартиры, да, и ты как бы вынужден непонятно где куковать, потому что Российская Федерация вдруг вспомнила, что она заботится о россиянах, а как она заботится? Она их не выпускает из России. Такая история.
Что-то вот тут у нас социальный гнев какой-то идет.
Да.
Почему мы должны соблюдать режим самоизоляции, лишаться работы, а москвичи могут ездить и нас заражать в Севастополе? Все случаи заражения завозные. Ну, так я, насколько понимаю, возвращаются-то крымчане, и они из заражения там, если идут, то, конечно, с двух сторон. Кто-то на Украину ездит, кто-то в Россию, вот оттуда с двух сторон и приходит. Ну а как? А уже все, вы никуда не денетесь.
Не, Роман, просто как раз, когда про крымчан, это немножко, да, такая двусмысленность, потому что вот из серии «Крым совсем несколько лет наш», и начнешь говорить: да вы не понимаете просто русскую душу, вы еще не освоились, тоже неловкая ситуация. Но был бы это не Крым, Воронеж, ну, наверное, да, наверное, это продолжение вечного противостояния с москвичами, а у вас там и колбасы в магазинах больше, а у вас и Третьяковка, и Большой театр, а у нас только там, не знаю, фонари не горят за памятником Ленину, а больше ничего вообще в городе нет. Понятно, что это вечное противостояние провинции.
В Москве почти нет москвичей, не воронежцы, да тулики.
Ну, буквально, да.
Калининградец один был, да тот уехал.
Калининградец был и уехал, нет, еще Газманов остался, тот же калининградец Олег Михайлович. Вот. Но я к тому говорю, что да, конечно, не относитесь к Москве как к чему-то чужеродному и вредному. Москва общая, Москва даже ваша, дорогие крымчане. Вам никто не мешает тоже там в свободное от купания в море время ехать в Москву и жить там годами, если хотите, особенно пока, по крайней мере, никакого жесткого режима. И противопоставлять так, ну, неправильно. Лучше с Грозным противопоставляйтесь. Москва-то своя, Москва родная, а остальные-то ладно.
Смотрите, прям новости зачитываю. Рисков высокой инфляции в России практически нет, это говорит Кудрин.
Да, еще бы они были, они вообще денег никому не дают. Конечно,
Воробьев говорит, темпы прироста зараженных коронавирусом в Подмосковье снижаются каждый день на 1-2%, и значительное облегчение ситуации с коронавирусом в Подмосковье будет заметно, если режим самоизоляции продлится еще 10 дней. Но Мы об этом, кстати, еще поговорим, что будет у нас с ним дальше, с этим режимом самоизоляции. А еще у нас будет Владимир Соловьев, Василий Уткин. И тема эта незапретная. Мы даже поговорим, и кто-то развернется и скажет все, что думает. Я даже перебиваю.
Это будете вы, Роман, да?
Это буду я.
Хорошо, уходим на новости, наверное. Роман Голованов,
да, Олег Кашин. Да, летописцы земли русской после новостей к вам вернутся.
Спасибо.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Кашин. Голован. Отдельная тема.
Летописцы земли русской возвращаются. Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, а у меня вопрос такой очень простой. А чего такой воинственный сегодня?
Роман, объясню. Не сочтите за кощунство, причем, чтобы опять-таки наши армянские друзья не сочли. Сегодня 105 лет геноциду армян в Турции, в Османской империи. Я, естественно, узнаю об этом из социальных сетей каких-то армянских блогеров, в том числе занимающих должности в России. Каждый раз обращаю внимание на то, что каким бы многонациональным россиянином ты ни был, у тебя всегда первично вот твоя этническая душа, этническая кровь, и вот все эти многонациональные россияне тут же забывают о том, что они многонациональные, вспоминают, что они прежде всего армяне, которые никогда туркам этого не простят. Мы, русские, лишены такого права, то есть если сказать «я русский, и я не прощу тем людям, которые убивали русских», тут же начнется «ну это же наша история, наше то, наше сё». И сегодня очень показательный пример, на самом деле, может быть, он, вы сочтете его натянутым, но вот то, о чем вы меня обещали не перебивать. Другой воинственный человек, тоже который регулярно вспоминает о своем, так сказать, многонациональном свойстве, когда ему выгодно сказать, вот бандеровцы евреев убивали. Сам сегодня выступил и как бандеровец, и как янычар, и как черт знает кто еще. Я имею в виду
Соловьев. Я не обещал не перебивать, но когда вы уже прям так вот топорно, Олег, ну вы тонкий философ и мыслитель. Ну...
Правильно. Иногда приходится быть толстым, чтобы хотя бы из солидарности с теми, кого вы дразните толщиной. Я имею в виду, да, полемику...
Какая солидарность с этим... Ой, вот, Олег, мы с вами просто договорились не ругаться, а вы прям в это...
Так, Роман, влезть. Я понимаю, Роман, вы в рамках выбранной вами роли или положенной вам роли...
Какой роли, Олег? Ну, я очень уважаю Владимира Рудольфовича. И то, что творит Уткин, это просто омерзительно. Вот то,
Роман...
Человек, если его так можно назвать, это страшно просто.
Роман, не очень хорошие новости. Сегодня Владимир ваш Рудольфович подставился очень так нормально, потому что совершил, как я предполагаю, я просто с этой сферой сталкивался, вы знаете, наверное, и поэтому могу как бы авторитетно, хоть я не юрист, сказать, совершил буквально, ну, окей, стал подозреваемым в уголовном преступлении, в публичной угрозе убийства. Он выступил в адрес Уткина, тоже вот мастер... Мастер полемики, да, давайте, поставьте
вот
его.
Вот, который 0,58.
0,58, давайте.
Владимир Соловьев.
Поэтому, Вася, голову включи. Голову. А то, знаешь... Вот эта рука может голову в другое положение тебе привести. И долго ты потом будешь из своей задницы вытаскивать. Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну. Я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня. И смотри в оба. И озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать. Это тебе, Вася, за свои слова отвечать. Либо извиниться. Это уж выбирай сам. Спокойной ночи.
Да, какая-то ну, лютейшая мерзость. Понятно, хорошо, даже там с поправкой на то, что перед нами, понятно, лицедей, актер, который изображает уголовника, на самом деле приличный человек, интеллигент, неважно. Перед нами, вы слышали голос члена Общественного совета Министерства внутренних дел Российской Федерации. И Владимир Колокольцев, который его туда взял, наверное, любит вот такую уголовщину, когда действительно ходи, озирайся, как будто бы перед нами действительно какой-то разбойник, который там или сам, или своих прихлебателей наймет и нападет на Уткина. Я считаю, что действительно жизнь Уткина, жизнь и здоровье Уткина сейчас, после этого заявления богатого, влиятельного и, как мы знаем, имеющего связи в силовиках человека, жизнь Уткина и безопасность Уткина находится под угрозой. Я думаю,
какой
действительно...
Какой угрозой? Вы что, Олег?
Роман, только что мы слышали угрозу. Роман, вы знаете, так. Вот... Да, притча, притча. Однажды губернатор Псковской области Турчак мне тоже сказал, у тебя есть время извиниться. Я подумал, ну нет, если человек публично угрожает, ничего не случится. Когда люди Турчака мне вот палец оторвали, я показываю им палец, которого нет, там переломали все и так далее, я подумал, значит, что-то я про российскую реальность не понимаю. Соловьев угрожает Уткину. Соловьев должен быть как-то остановлен. Давайте допросите Соловьева, пожалуйста. Мы послушали уже Соловьева, не надо нам больше Соловьева.
Включаем Владимира Соловьева.
Какого Соловьева Уткина включаете, Роман? Давайте Уткина, не нужен нам больше Соловьев. Нет, без Соловьева обойдемся. Не надо мне про меня, Соловьев. Не хочу я Соловьева. Пускай он у себя там сидит, свои наркотики нюхает, да, или под чем он там был. Я думал, замедленная аудиозапись.
Вы алкоголик, и что, мне говорили, что давайте тогда уж так. Говорит, Кашин алкоголик.
Кашин алкоголик. Вы, Роман, меня наблюдаете каждый день. Вы меня пьяным видели хоть раз?
А Соловьева я звоню в любое время.
Да, так вот, вы поставили его запись, как будто бы она медленно прокручивается. Ну, правда, какой-то обезумевший от безнаказанности негодяй. И понятно, Роман, в чем здесь...
Сволочь жирная, трогает его семью.
Сволочь трогает семью, сволочь уже отовсюду поуваляли, да, и наказали. А теперь еще жизни угрожают. Так вот, Роман, не перебивайте. Значит, главное здесь в чем, да? Граждане Российской Федерации делятся на две категории. Если бы это выступал какой-нибудь Навальный, как был, извините, Роман Удод. Знаете такого из движения «Голос», который что там крикнул НТВшнику, и Удоду срок дали уголовный, да? Потому что Удоду нельзя. Соловьеву можно все. Потому что он Соловьев, потому что у него особые гражданские права.
Нет, вот, во-первых, вы не дали послушать ответ.
Да, не нужен нам ответ Соловьева. Не нужен мне ответ Соловьева, Роман. Вот включите Соловьева, я кину что-нибудь в экран и уйду. Давайте, если мы обсудили, давайте дальше обсуждать другие темы. Вернемся к армянам. Геноцид
нет,
плохо?
Дайте ответить, потому что вы тут
наговорили... От имени Соловьева, да?
Я отвечаю от твоего
Соловьева имени. Соловьева я слушать не буду, давайте вы, да,
от
Роман.
От твоего имени, да. Я... Уткина точно никакого давать вы не будете, потому что просто нет. Нет никакого Уткина. Уткин
Роман, ты, Уткин, что, основатель, что Уткин основатель российской спортивной школы комментаторства в нынешнем виде. Любой, даже там, не знаю, типажно, как вы, спортивный комментатор, будет учиться у Уткина, даже
да,
если Уткин запрещен.
Спортивному комментированию, а не этой гадости, этой мерзости, которая...
Какой гадости?
Этот человек.
Уткин начал важную дискуссию. Если российское государство сегодня не помогает гражданам, зачем оно нужно? Это же с этого все началось, вот эта перебранка, да? Опять же, человек, один человек, Соловьев, который от государства все нормально получает, стал на его защиту. Но ораторских умений и каких-то риторических ему не хватает. Поэтому пошла вот такая уголовная бычка. Это плохо. Абсолютно. Ну, Роман, мы слушали это аудио.
Да вы почитайте, что это жирная мразь говорит.
Роман, я не знаю, кто здесь жирная мразь. Я еще раз, я слышу, когда говорят, ходи и оглядывайся, это угроза жизни. Это правда. И если человек, который вот так упивается своей безнаказанностью, думает, что ему можно все. Вот опять же, цыплят считают, как говорится, по осени, в том числе коронавирусных цыплят и всяких цыплят. И давайте посмотрим, что будет потом. Потому что действительно, вот представьте, какой-нибудь идиот, поклонник Соловьева, такие тоже бывают, на Уткина, допустим, нападет. За это должен отвечать Соловьев, как блогер Синица, которого ваши единомышленники посадили за гораздо более невинный твит. А здесь конкретная угроза конкретному человеку.
А Уткину не надо ничего, да? Уткину...
Что Уткину?
Что Уткин? Уткин, который сыпет оскорблениями, давайте тогда все это перейдет в суд. Просто
давайте перейдет в суд.
Вы просто понимаете,
да.
Вы
не... Но еще раз.
Соловьева.
Еще раз.
Не дает.
Да. Я не даю Соловьева.
Не дает.
Нам не нужен Соловьев. У него есть...
Как раз эти пункты разложены.
Да, у него есть Вести ФМ. Еще раз, если я говорю, Соловьев дурак, Соловьев может подать на меня в суд гражданский иск. Если я говорю... Если бы я вдруг, не дай бог, сказал, я убью, то это уже не подать в суд, а это уже прокуратура, следственный комитет, сказано, уголовное дело.
Здесь сказано, я убью.
Здесь сказано, ходи и оглядывайся. Любая экспертиза словесная, она определит, что такое ходи и оглядывайся. Объясните мне, Роман, как можно двояко это толковать? Это однозначная угроза.
Не факт.
Не факт. Вот, не Роман, факт. Когда вам какой-нибудь, опять же, чечен скажет, ходи и оглядывайся.
Одно дело чечен, а другое дело
вот этот человек, который действительно
другое
уже...
Другое дело, это публичная схватка.
Да, публичная схватка. Нет, это публичная угроза.
Вы хотите подтаскивать слова, вот это вот мне не нравится.
Это публичные угрозы. Вы мне, Роман, доказывали, что блогера Синицу посадили правильно. Вы доказывали, когда он абстрактно сказал... Про неограниченный круг лиц. Здесь про конкретного Василия Уткина, который с сегодняшнего дня находится в небезопасном положении. Да? И кто за это будет отвечать?
Да. Пусть Василий Уткин тогда обращается в суд и в суде разбирается.
Не в суд, еще раз. Это по факту преступления. В отношении Василия...
Вот
угроза убийством – это преступление, Роман.
Олег, у нас теперь судья уже Верховного Конституционного и Страшного Суда. Нету преступления выносят только... И говорит, что было преступление...
Преступление только... выносят только, если бы это был оппозиционер. Соловьеву можно все. Соловьеву можно и матом ругаться, Соловьеву можно и то...
Соловьев ругался матом?
Соловьев, слушайте, в Твиттере вы зайдите, там, не знаю, матом или не матом, мразями он называет каждого встречного.
Где было тоже матом, это его скажите, такой... матом где было?
Слушайте, неужели Соловьев матом не ругается?
Нет, вы мне покажите этот пример, где это было сказано
матом. Подождите, нет, секундочку. Неужели Соловьев матом не ругается? Я не знаю, я не слежу за Соловьевым.
Вне публичного поля может человек делать все, что
слушайте,
угодно.
Слушайте, он этого кофту на несчастного, понятно, что это понарошку.
В эфире я знаю только другой ведущий, ругнулся матом у нас однажды.
Какой? Что ли?
Вы, Олег, как раз вы ругались матом.
Да, но извините, я тогда Соловьева изображал, если вы помните.
Нет,
буквально.
Вы не изображали Соловьева.
Я изображал Соловьева.
Просто что-то кричали.
Я изображал Соловьева, Роман.
Поэтому первое, если вы считаете, что что-то жизнь Уткина под угрозой, хотите его защитить, то есть ответ Владимира Дольфовича Соловьева. Вы его слушать не хотите.
Да нет, конечно, не нужен нам Владимир Дольфович Соловьев. Такая. Никогда.
Спасибо. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем наш учебник истории.
Да, Роман, маленькая ремарка, вот что называется, просто когда я сказал, что вот вам какой-нибудь чечен будет угрожать, мне в комментариях мой товарищ из Бельгии Магомед написал: «Я чечен», сейчас обидно было, «Магомед, это не про тебя, извини, пожалуйста», да.
Я вообще, кстати, читал в комментариях, но это не сегодня было, а вчера, что Кашин фашист, потому что он из Калининграда.
Ну, вы знаете, да, когда были митинги против губернатора БУОСа, в местной прессе писали, что таких массовых митингов в нашем регионе не было со времен «Хрустальной ночи». А вот вместо этого штампа «В стране, победившей фашизм, нельзя быть националистом», да, калининградская «Единая Россия», тоже помню, писала, что вот на нашей калининградской земле, которая помнит ужасы Холокоста, недопустимо. Там была история, когда депутат областной думы назвал другого депутата евреем. Как бы тот действительно еврей, но обращать на это внимание действительно неприлично. Вот опять же, извините, маленький был уголок калининградской ностальгии.
Олег, мне хотелось вообще с самого начала поговорить на эту тему, но раз уж мы опять скатились в эти все оскорбления, я просто перед слушателями хочу извиниться и перед теми, кого мы могли оскорбить, когда
перед
ругались.
Перед всеми, кроме Владимира Соловьева. Да,
нет,
конечно.
Я как раз перед Владимиром Соловьевым извиняюсь.
Но это ваша деятельность. деятельность, Роман.
Перед Василием Уткиным, которого тоже мы тут оскорбили,
вот,
задели.
Вот. Вы Уткина постоянно оскорбляете, и вам это
доставляет... А вы постоянно оскорбляете Соловьева, ничего так? Извиниться не хотите?
Нет. Соловьев, он как бы не та сущность человеческая, которая вообще существует в поле.
Кто-то считает, что надо извиняться, но ничего
сам не вижу. Сам дурак не аргумент. Ну ладно, Роман, мы начинаем буксовать в этой теме. Давайте срочно вырываться дальше.
В голове на эту тему, и все. Я постоянно за ним наблюдаю со стороны, пытаюсь в нем разобраться. Но ничего, это в другой программе.
Ну, Роман, слушайте, когда-нибудь разберетесь. Я еще хотел, знаете, какой темы коснуться? У нас есть такие вечно зеленые шарманки буквально. Одна из них — советская ностальгия. И тоже вот в этом храме, про который мы говорили, тоже есть фреска со Сталиным. И вы сейчас скажете, ну ведь как же, Сталин легализовал русскую церковь в 43-м году. Сталин в этом смысле молодец. Его даже отпевали, ну не отпевали, шли службы его памяти в 53-м году. Но при этом мы также понимаем, что Сталин лично ответственен за убийство многих священников. Весь Бутовский полигон, ну в значительной части, состоит из убитых священников. За это отвечает Сталин.
Мы сейчас опять вернулись, да?
Да-да-да, и в благодарность ему...
Мы не буксуем, вот, да?
Не-не-не, Роман, это была присказка, что называется. Так-то уже еще, я в этом смысле на вас рукой махнул. Вы скажете опять, это наша история. Так вот, наша...
Вот на сайте kp.ru просто почитайте, сейчас будет еще досыл комментария, почему вообще все это там изображено, как раз объясняют те, кто имеет отношение к этому храму.
Те таджики, которые клали эту мозаику, да? Роман, ладно, я хотел о чем сказать, что власти Донецкой и Луганской, знаете, народных республик к 9 мая объявили, как и в Петербурге, есть и в Волгограде, такую же историю, что в День Победы наш город будет называться так же, как он назывался в годы войны. Но есть нюанс. Допустим, город Волгоград, как мы знаем, в годы войны назывался Сталинград. Легендарная битва, одна из крупнейших в истории человечества. И гремящая на весь мир имя города Сталинград. Понятная вещь, да? Город Ленинград, то же самое. Понятная трагедия библейского масштаба. Страшный город, блокада, благородство и высота духа человеческого. Тоже все понятно. И вот эти, как бы, да, советские обезьянки из ДНР, ЛНР тоже придумали. Они будут называться Ворошиловград и Сталину. Понятно, что называть город, за который...
Ну зачем вы всех оскорбляете? Я вот этого просто понять не могу. Вы и
Роман,
меня на это подбиваете.
Роман, что оскорбительного в выражении советская обезьянка? Если ты обезьянка и если ты советский, ну, я не знаю.
Какая обезьянка, Олег? Ну вот вы...
Обезьянка подражает людям, да?
Оскорблять людей. Ну что за ужас такой? Мне это просто уже тоже не
слишком приятно. Ну, Роман, да, давайте, хорошо. Вот как вы относитесь, Роман Голованов, к тому, что город Донецк, где вы бывали во время войны, будет называться хотя бы раз в году Сталино? Вам кажется святым название Сталина? Более того...
а не Петербург.
Но я же вам говорю, да, понятно, про Ленинград, у Ленинграда есть вот эти три года истории страшные, которые как бы его немножко отделяют от Петербурга. Мы понимаем, что такое Ленинград в блокаде. Это да, это святое. Вот, города Сталино в войне нет. Нету великой битвы за Сталино. Нету великой блокады Сталино. Нет ничего в общем, как бы, да. Нет такого, что вот там под Сталино было круче. Поэтому действительно это обезьянничанье, которое помножено вот на...
Нет, понимаете, вот к Сталину вы знаете мое отношение.
Но когда речь заходит о городе Сталино, ваше отношение, Роман, отступает, да?
Нет, мне просто неприятно, когда вы стали оскорблять людей, называть их обезьянами. Вот и все.
Но если они обезьяничают, что я могу поделать? Ладно, хорошо. Переходим к следующему пункту повестки дня. А как вам, Роман, город Ворошиловград? Нравится ли вам название Ворошиловград? Правильно ли называть город Луганск Ворошиловградом хотя бы раз в году? То же самое ведь.
Да, Олег, я же вам вот просто я зацепился за то, что вы людей называете обезьянами. Все. И людей, которые переживают сложнейшие времена.
Роман, я не думаю, что Денис Пушилин. Денис Пушилин переживает сложнейшие времена. Я думаю, в сравнении со средним русским человеком города Донецка, Денис Пушилин купается как кот в масле. Более того, я думаю, в его жизни довольно странной, да, когда он и МММщиком был, и кем угодно был, сейчас действительно самый богатый, самый самый сытый период. Поэтому уж у Дениса Пушилина все в порядке. Над ним можно издеваться, и не равняйте его с теми бабушками или детьми, которые умирают под украинскими обстрелами. Пушилин, как бы понятно, накопит свой чемодан денег, и если его не грохнут за это время, уедет на Лазурный берег, и все у него будет хорошо. Вот уж эмпатия по отношению к Денису Пушилину или к батьке пасечнику. Вот уж, пожалуйста, не надо. Народ отдельно, а эти сурковские, так сказать, наемники отдельно.
Хорошо, Олег, хорошо. Так, давайте к вопросам перейдем, что нам тут пишут. У нас самое интересное, что зацепило, это Соловьев. Вот все вопросы сейчас просто сыпятся про Соловьева и оскорбления.
Роман, помните же, я вас в ваш адрес. То есть вы еще и жертва, так сказать, моей критики в адрес Соловьева, да? Вы как бы прикрыли его своим телом, как кто? Как Зулейха.
Нет, Олег, просто вы сейчас выступили со своим пламенным спичем, а все, что, мне кажется, вот сейчас так, что у людей, когда ты хоть шаг делаешь в сторону защиты государства, и неважно, кто это, Соловьев, Голованов, там,
государство – это не Соловьев, государство – это
я
государство.
Я сказал, что если ты делаешь хоть шаг в сторону защиты государства, и будь хоть кто, Соловьев или Голованов, тогда тебя начинают проклинать и оскорблять, потому что в головах сейчас творится что-то непонятное. И вот с этим чем-то непонятным нужно будет вообще что-то делать. Потому что есть массовая такое, массовая истерия, массовая истерика. И мы сейчас в этой массовой истерике находимся. И поэтому я и хочу, чтобы мы эту просто массовую истерику не продолжали.
Роман,
не
видите, какой я спокойный и умиротворенный. Берите, конечно, пример с меня. Сейчас меня
завели, вы уже все свое выплюнули, выплеснули, и теперь все висит на мне. Я так же сейчас заведенный и распыленный. Потому что да. Вы уже всем своим раскидались.
Роман, давайте голова, Олег, бабах! Раскидался. Взрываемся, да.
Каша. Голова. Отдельная тема. Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.